«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Во вторник с самого утра новостные сводки информагентств запестрели тревожными сообщениями. Россия сосредоточила на границе с Украиной около 50 тысяч военнослужащих. Сепаратисты хотят втянуть Киев в масштабное противостояние, чтобы затем обратиться за помощью к России, а в ДНР обвинили украинских военных в обстреле минувшей ночью Донецка, Докучаевска и поселка Красный Партизан. О чем свидетельствует эта информация? Мы сегодня поговорим с нашим гостем Юрием Несневичем, доктором политических наук, депутатом Государственной Думы первого созыва и профессором научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Добрый вечер, Юрий Анатольевич. Как вам кажется, насколько обоснованы и реалистичны вот эти предсказания?
Предсказания чего? Предсказания больших вооруженных конфликтов, я думаю, что это мало реалистично. Вот по моим ощущениям, так чтобы было понятно почему, потому что решения этой проблемы не существует ни с одной из сторон на сегодняшний день, насколько я понимаю. Скорее, это очередное обострение. У него есть, на мой взгляд, вполне понятные предпосылки. Во-первых, в конце августа должна состояться очередная встреча контактной группы. А мы можем уже наблюдать, что обычно накануне встреч контактной группы происходят некие обострения. То есть это такой вот, если можно так сказать, дипломатический вариант. Но это, видимо, такая вот сиюминутная цель. А есть, на мой взгляд, две более серьезные проблемы. Проблема первая, если мы обратим внимание, то вообще, так сказать, вся история с Юго-Востоком Украины, она в последнее время стала выпадать из информационного пространства. То есть интерес к ней резко упал. Понимаете? Значит, надо интерес этот как-то поддерживать, как-то его стимулировать, чтобы, так сказать, проблема функционировала. И пропал он потому, что процесс, который там происходит, он вступил в такую стадию, на мой взгляд, более спокойную. Значит, Киев вносит поправки в Конституцию, правда, с изменениями под воздействием, так сказать, со стороны Соединенных Штатов и Европы. Значит, назначаются выборы. То есть идет такой процесс. Но мы должны с вами четко помнить, что одна из важнейших пунктов этого процесса – это передача под украинский контроль границы с Россией в конце 2015 года. А вот это проблема, которая, мягко говоря, мне так кажется, что на сегодняшний день ни Россия, ни сепаратисты не заинтересованы в том, чтобы это произошло, потому что, объективно мы прекрасно понимаем, что если граница будет передана, то она будет закрыта, и вопрос с сепаратизмом решится, я думаю, в течение, так сказать, без всяких военных усилий довольно быстро. И вот этот процесс, он нужен для того, чтобы создать условия, для того, чтобы эта передача не состоялась. Вот такие, на мой взгляд, соображения есть по поводу вот этого очередного обострения.
Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтера о ситуации в Мариуполе.
Пригороды Мариуполя обстреливали из артиллерии всю ночь. Утром в понедельник глава поселка Сартана Степан Махсма сообщил, что есть погибшие среди мирных жителей.
Начался массированный обстрел поселка. В результате обстрела пострадали жители, мирные жители. Двое погибли на месте, шестеро ранены. Пострадали на сегодняшний момент, обследованы 54 домостроения.
Киев обвинил в обстрелах пророссийских сепаратистов. По данным украинских властей, погибли мужчина и 20-летняя женщина. В числе раненых – ребенок и его мать, она в тяжелом состоянии. Также сообщается о жертвах среди мирных жителей в Горловке. По данным Службы безопасности Украины, за минувшие сутки обстрелы фиксировались несколько раз. Погибли двое военнослужащих. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник: участившиеся обстрелы на линии разграничения – признак того, что Киев готовит новое наступление против сепаратистов. Украинские издания в понедельник сообщили, что в зону АТО под Мариуполем возвращается батальон «Донбасс», который сейчас находится под управлением Национальной гвардии Украины.
У нас на прямой связи из Мариуполя Максим Бородин, руководитель инициативной группы «Вместе». Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
Как вы считаете, на ком лежит вина за обострение обстановки в Мариуполе?
Для нас очевидно, что обстрел был с той стороны, со стороны так называемых террористических войск ДНР. И очень долго в Мариуполе за последнее время было тихо, никаких не было движений. Вот то, что говорят, комментируют по российским новостям в том плане, что готовится наступление на ту сторону, это полный бред. Никаких невидимых подготовлений, ничего для того, чтобы наступать вперед, не намечается. То есть только усиливается оборона. Максимально сейчас, почему поменяли на морскую пехоту, усилили оборону. Это как бы подняло только более безопасность города.
А как по-вашему, кто заинтересован в этом обострении обстановки, Максим, как вы считаете?
Ну, я думаю, обострение обстановки связано с тем, что у Путина не получается добиться того, чего он хочет. Мы прекрасно понимаем, что основная цель – это то, чтобы эти регионы опять, Донбасс вместе с Луганской областью, вернулись опять в руки регионалов, которые здесь правили все последние десятилетия, и чтобы все было по-старому. Но активная часть города прекрасно понимает, что если вопрос идет о федерализации, об этой искусственной, то ничего хорошего, ну, в плане изменений для Украины, для страны в этом не будет. Мы просто вернемся обратно в то болото, в котором длительное время здесь жили, и ни о каких изменениях там можно даже не думать.
Спасибо, Максим. Сейчас у нас на связи Киев, и у нас на прямой линии Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, а в 2006-2010 годах замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины. Игорь Александрович, как по-вашему, кому выгодно нагнетание обстановки вокруг Мариуполя? Вам слово.
Здравствуйте. Не могу сказать добрый вечер, потому что последние дни, к сожалению, у нас происходят те события, которые вы показали. А вообще-то за последние 10 дней или, пожалуй, 2 недели это вот такие действия, как бы я рассматриваю как разведка боем. Это были события в Марьинке, Красногоровке и вот сейчас, ну, возможно, Широкино. Почему это происходит? Фактически на границе с Россией созданы 3 ударные группировки тактические. Но подчеркиваю, ударное, наиболее мощное – это направление Донецкое. Затем Мариупольская и Луганская, поскольку они ударные, они уже обеспечены, развернуты, техника сосредоточена, значит, они готовы к действию. А когда же время действия? Ну, известно, что трехсторонняя группа в Минске не достигла, последняя их встреча не достигла результатов, фактически была сорвана. И я согласен с предыдущим выступающим, что, в общем-то, вопрос сейчас идет вокруг того, каким образом, в какой последовательности реализовывать договоренности по Минску-2. Логично, понятное дело, было бы, если бы были выведены вооруженные силы, ну, формирования, скажем, вооруженные формирования, под контроль взята граница, в присутствии международных наблюдателей, в связи с тем, что обстановка не военная, более-менее демократическая, провести выборы, и выбранные люди в парламенте производили изменения Конституции. Ну, понятно, что, значит, российская сторона с боевиками, значит, не соглашается с такой последовательностью, поэтому настаивает, тут уже тоже говорилось, в первую очередь изменения в Конституции, статус определения так называемых республик, а после этого может быть все остальное, что, естественно, с чем Украина согласиться не может. То есть, если остального не будет, то будет разрушено и первое, и второе. В принципе, соглашается большинство пока, хотя есть и сторонники силового решения в Украине, что надо попытаться все-таки реализовать до конца соглашение Минска-2. Я тоже придерживаюсь такого подхода. Вместе с тем, это не тайна, мы серьезно укрепляем свой боевой потенциал на фоне всего этого, потому что ну, есть опыт всего предыдущего. Кроме того, 24 числа у нас День независимости. Предыдущий день, опять-таки, со стороны России с 23 числа были заведены регулярные части. И поэтому сейчас тоже готовимся к любым возможным событиям. Известная активизация действий дивизионных разведных групп, причем не только по линии соприкосновения, но и в областях таких, как Харьковская и Одесская. Вот такая у нас сейчас ситуация.
Спасибо, Игорь Александрович. У нас на связи Виктория Придущенко, глава объединения «Мариупольская дружина». Добрый вечер, Виктория. Как по-вашему, чем может обернуться нынешняя напряженность вокруг Мариуполя?
Напряженность вокруг Мариуполя у нас рассматривает два варианта. Либо будет прямое вторжение, и готовится Российская Федерация к этому. Или же опять очередная провокация, как и очередной котел с захватом территории Украины. То есть идет напряжение и очередной план, как бы так сказать, выработанный Кремлем. Это вот наши такие мысли. Провокации не готовят. Мы знаем, что в Новоазовске перекрашивают танки под украинские символику желто-блакитные, вешают флаги. Есть очень много данных таких о других провокациях, разведданных. О том, что Украина, очередная провокация, ложь о том, что Украина собирается в наступление. Как бы на данный момент я считаю, что Украина очень хорошо укрепилась. И нагнетать напряженность или делать военные действия какие-то сейчас в центре Европы, понятно, что мы мирная страна, и нам нежелательно такой конфликт с тысячами смертей. Все хотят решить эту проблему мирно. Но, как видим, у нас не очень получается, потому что все соглашения, которые предлагает Украина, идет на все уступки. Увы, не устраивает Кремль. Сегодня мы слушали речь президента Путина в Крыму о том, что он так и не говорит, что находятся русские войска на территории Украины и русское вооружение. Он говорит о том, что это силы ополченцев, так называемых, в кавычках. Вот. А присутствие 10-тысячных формирований, то есть фактически военных российских на территории, это он признать не может. И обстрел, в том числе с артиллерии, производился первой бригадой военной Российской Федерации.
Спасибо, да, Виктория. Да, давайте, Виктория, да. Как раз, раз вы об этом заговорили, давайте послушаем, на кого возложил вину за жертвы под Мариуполем российский лидер.
К сожалению, мы сегодня наблюдаем эту эскалацию, и вина за это не лежит на ополчение Донбасса, она на противоположной стороне. Надеюсь, что до открытых прямых крупномасштабных столкновений дело не дойдет. Что касается соглашения Минск-2, полагаю, что никакой другой альтернативы для урегулирования ситуации нет. И в конечном итоге, безусловно, мир восторжествует. Наша задача в том, чтобы минимизировать потери, с которыми мы придем к этому миру. Будущее Крыма определили люди, которые живут на этой территории. Они проголосовали за воссоединение с Россией. Все. Точка.
Юрий Анатольевич, как вы считаете, вот совершенно, конечно, расходятся данные, которые изложил российский лидер и которые излагают нам из Мариуполя. Похоже ли, что это вот готовится провокация, что танки перекрашивают, что будет что-то вроде...
Ну, вы знаете, я, к сожалению, мы довольно часто слышим из той, с другой стороны, очень много информации, которая потом не подтверждается, поэтому я к таким, в общем, таким информационным вещам отношусь очень сдержанно. То есть пока нет подтверждения больше, чем из одного или из двух источников, я таким данным, честно говоря, не очень доверяю. Я еще раз говорю, это из той, с другой стороны. Но это объективная реальность, когда существует противостояние. Ну, любая страна занимается война, информационной войной. Это понятно. Вопрос просто в том, что вот, когда мы анализируем ситуацию, вот эту информационную войну, ее нужно стараться как можно, так сказать, отодвинуть, чтобы она не влияло на анализ ситуации. Хотя это довольно сложно, как вы прекрасно понимаете. Здесь, кстати, есть одна очень любопытная фраза. Я вот сейчас, когда слушал опять заявление Путина, там есть одна очень такая формулировка необычная. Мы должны прийти к миру с минимальными для нас потерями. Для нас это для кого? Для России. Значит, тогда фактически президент только что признал о том, что он...
Россия идет к миру на Украине.
Да. Да, вот внимательно послушайте. Я так не прислушивался, а сейчас, когда было время, можно услышать, то это меня сразу резануло с минимальными для нас потерями.
Может, он от имени всего человечества говорит, как Махатма Ганди?
Я не думаю, что он говорит от имени всего человечества, это как-то маловероятно, но это очень любопытная формулировка на самом деле.
А давайте тогда послушаем Максима Бородина из Мариуполя. Максим, а на каких данных вот основывается информация, что 10 тысяч российских военных уже сосредоточены на территории самопровозглашенных анклавов?
Ну, я думаю, те данные, которые озвучиваются, озвучены благодаря разведке. Сейчас достаточно возможностей беспилотной разведки и разведгрупп, которые имеют возможность получить эти данные. Но вопрос другой. То, что достаточно на той стороне военных, ни у кого сомнений нет. И в том, что Мариуполь, тот же Восточный, зимой обстреляли профессионалы, у нас тоже нет сомнений. При том, что как бы, ну, я был один из тех, кто проводил расследование по поводу того, откуда стреляли, с какой стороны. Мы публиковали его. По всем тем вопросам, по всем снарядам, которые прилетели, практически все места попадания, были четко с востока, северо-восток. Поэтому, ну, несмотря на это, российская пропаганда настолько серьезно работает, что даже после полнейших доказательств у некоторых людей все равно есть сомнения. Потому что, ну, как бы нам могли стрелять те, кто якобы несет нам, обещал нам благополучие и большие пенсии.
Да, вопрос тогда Игорю Романенко, генерал-лейтенанту запаса. Как вы считаете, вот могут ли на смену вот этим отпускникам и зеленым человечкам прийти регулярные российские войска?
Ну, я хочу подтвердить вот слова моих коллег о том, что они уже там есть. Ну вот смотрите, последний майор, начальник, мы еще по советским временам знаем, ну, это история старая. Вспомните советские фильмы, войну в Испании, когда нельзя было говорить, что это советские летчики, танкисты и все остальное. И это продолжается и имеет место здесь тоже. То есть гибридная война это не только вот придуманная сейчас, а корни ее гораздо раньше. Так вот, последний захваченный майор российских вооруженных сил, это после двух офицера и контрактника, известный, который находится сейчас в СИЗО СБУ, а до этого в госпитале у нас были, и идет, в общем-то, успешное их лечение, которое Россия не признает, что это военнослужащие, а их захватили. Так вот, он вез боеприпасы, значит, ну, на передовую. Он занимался своей деятельностью, которой занимается служба ракетно-артиллерийского вооружения в части, в линейной кадровой части вооруженных сил России. Значит, почему это не так часто происходит? Потому что офицерские, то есть военнослужащие России, они занимают руководящие посты у боевиков, и вообще, собственно, боевиков где-то местных, это 30, в большем случае, значит, не больше 40%. Все остальное, так называемые трактористы, шахтеры и прочее, на самом деле, это наемники или те, которые поехали якобы в отпуска. Так вот, на передней линии, там, значит, может быть не так много, но руководящий состав. А вот вторая линия и третья линия, где необходимо, особенно по сложным техники и вооружениям, ну, системы залпового огню, там, артиллерия, ракетные войска, локационные, значит, то есть противовоздушные, это в основном российские. И, собственно, случай с Боингом по букву М1-2, то есть это уже, так сказать, международные голландцами и нами показано, что у нас нет ни такого комплекса БУК М1-2, ни той ракеты, который был сбит, буковской ракетой был Боинг. То есть это сложный вид техники, и расчет, который там был, он заведен был несколько дней как этот БУК, то быстро обучиться даже вот эти там способные трактористы и там шахтеры, они, конечно, не могут. Поэтому расклад где-то вот такой. Количественные оценки, это съемки есть, мы используем съемки, в том числе предоставляемые спутниковые, свои беспилотные летательные аппараты уже имеем, и мы разворачиваем, учимся в этом плане, в том числе у России. Вот, поэтому, ну, я понимаю, что данные плюс-минус, но по оценкам различных специалистов, не только украинские, но и международных, это около 10 тысяч, которые заведены на территории Украины. Плюс на границе с востока там 40-50 тысяч, Крым, ну, усугубилась ситуация по Приднестровью, поскольку там незначительный был контингент, а сейчас объявлена мобилизация. То есть это достаточно серьезно. То есть нам как-то надо отвечать, держать. То есть мы фактически такой очень большой сектор, начиная с северо-востока, границы нам приходится удерживать. Поэтому здесь вот по вооруженным силам ситуация где-то такая, которая вот и почему это происходит, вот я представил. Потому что Путин в свое время говорил, значит, ему представили, он слова начальника Генштаба, что вот мы на передовой не встречались в последнее время с российскими войсками, то почему это происходит? Потому что начальник Генштаба дальше дипкорпусу военному, так сказать, пояснял эту ситуацию. Но взяли, только вырвали эту фразу, и вот, значит, что начальник Генштаба Вооруженных сил Украины чуть ли не подтверждает, что россияне в глаза не видели. На самом деле, и два вот этих военнослужащих, которые у нас находятся из диверсионной разведывательной группы, вот, и последний майор, который боеприпасы вез. Ну и служба РАФ, это не где-то, как-то это в части, и он это тоже подтверждает. Вот такая.
Спасибо большое, Игорь Александрович. Да, вопрос Виктории. Вот верным предвестником обострения является рост числа разведывательно-диверсионных групп. Как по-вашему, вот, или по вашим данным, выросло ли число так называемых заблудившихся российских военных на приграничной территории?
Ну, начнем с того, что каждый день в районе Мариуполя летает 15 беспилотников. Ну, примерно, плюс-минус. С территории, так скажем, российских беспилотников. Мы их сбиваем. Не все, конечно, но вот именно то, что это очень мощные и высоколетающие беспилотники, где-то 3-4 километра высотой они летают. И каждый день наблюдаются. Соответственно, разведгруппы то же самое входят сюда. И часто жители, которые находятся в так называемой серой зоне, они и видят эти разведгруппы, которые ходят, посещают и, ну, как бы так работают, и в том числе и на нашей территории. И та дезинформация, которая распространяется, она тоже очень, наверное, активными участниками, которые, ну, так, сторонниками или агентами, которые здесь, на территории Украины, вот, занимаются такой агитационной работой, ну, дезинформацией и тому подобное.
Спасибо, Виктория. Вопрос Юлия Анатольевича. Похоже ли на то, что Украину берут в такое полукольцо, вот, начиная с самопровозглашенных анклавов, потом к Крыму и к Приднестровью?
Ну, это не совсем так. Не Украину берут в кольцо. Просто когда начались эти все события, крымские события и восток Украины, чисто из, ну, скажем так, военно-технических, военно-географических соображений было понятно, что идеально для России это отторгнуть вот эту часть и получить прямой коридор до Приднестровья. Это говорили все военные специалисты, все, кто в этом понимал. Но поэтому это как бы вот сама идея вот этого, как вы говорите, отсечения, она, в общем, с военно-территориальной точки зрения понятна. Другой вопрос, что у России для этого нету никакой мощи, чтобы решить эту задачу. Потому что если она, даже, предположим, если гипотетически это произойдет, то тогда надо удерживать границу очень длинную, ну, я имею в виду вот этого анклава защищать вот со стороны, так сказать, Украины. Для этого нет ни возможностей, ни технических, ни финансовых, ни человеческих. Поэтому говорить о том, что Украину окружает, я бы так не сказал. То есть географически понятно, что идеальный вариант для России. Но я, насколько понимаю, на сегодняшний день, я еще раз повторяю, я в этом глубоко убежден, нет военного решения. И в России это прекрасно понимают. Понимаете, можно бряцать оружием, можно концентрировать военных на границе, надо просто понимать, и я думаю, что в российском руководстве уже все-таки, так сказать, эйфория прошла, что не дай бог, вот не дай бог, какая-нибудь будет провокация, условно говоря, в Мариуполе, завтра последуют такие санкции против российской экономики, которые никому, так сказать, не нужны сегодня в России. Не надо забывать о том, что в этом конфликте есть еще одна сторона, это тот же самый Европейский Союз, это те же самые Соединенные Штаты, и вообще огромное количество государств, которые готовы предпринимать очень активные, естественно, не военные меры против России. И они это про не продемонстрировали. Поэтому эта угроза для России, она объективно существует. И мы ее четко понимаем, что она есть, и что она на самом деле, как бы наша пропаганда не рассказывала, что санкции нам тут нипочем. Посмотрите последние все данные по российской экономике, по так называемому импортозамещению. Последние сообщения о том, что даже у нас, по-моему, суперджет сухой начинает останавливаться, потому что нету комплектующих, которые должны поступать из других стран. То есть вот этот механизм, он реально существует. И он очень эффективен.
Спасибо. Вопрос Максиму Бородину. Вот по российским телеканалам показывают, что захлебнулась, так сказать, и сорвалась шестая волна мобилизации в армию украинскую. Вообще, есть ли такая волна, и сейчас какая-то идет, может быть, призыв, может, идет под ружье всех, кто остался еще не мобилизован? Вам слово, Максим.
Ну, никакого призыва под ружье нету. На самом деле даже бывают ситуации, когда есть добровольцы, которые хотят попасть на службу, но из-за бюрократии они не могут достаточно быстро пройти все процедуры. Вот. По поводу того, что ну, есть, конечно же, определенная часть людей, которая не готова воевать, и от этого никуда не деться. Это есть в любой стране, я думаю, ну, тут нет никаких этих. Другой вопрос, что просто ну, момент лишь в том, что части военных, вот, с которыми мы общаемся, наши волонтеры, друзья общаются, да, есть часть, которая немножко устала. Но даже та часть, которая немного утомилась, она все равно готова стоять до последнего. И при любой возможности, при реальной угрозе, эти люди готовы опять мобилизоваться и вновь защищать наши города, в том числе и Мариуполь. То есть все рассказы о том, что там Мариуполь, к примеру, там кто-то устал защищать, кто-то хочет бросить.
Ну, да.
А люди, даже если будет какой-то приказ, то есть ну, отступить, никто его не выполнит.
Спасибо, Юлия Анатольевича.
Кстати, вот я сейчас внимательно слушал нашего, так сказать, мне пришла еще одна такая мысль, которую я почему-то забыл. Дело в том, что когда у вас есть противостояние вооруженных сил, когда очень долго стоят люди с оружием, начинаются очень серьезные, так сказать, проблемы в этих, если они не принимают участие в активных действиях. Но если с украинской стороны, и мы это слышали, может быть ротация, вот то, что нам сказали, что там морская пехота пришла вместо бывки, то со стороны сепаратистов нет ротации. А люди с ружьем, которые ничего не делают в окопах, они очень опасны, поэтому их надо все время как бы поддерживать их боевой дух. Иначе начинается разложение и так далее. Это, кстати, известно, это закон, один из законов войны. Вот поэтому это обострение может быть еще и именно для того, чтобы поддерживать этот боевой дух тех сепаратистов, которые стоят вот вдоль линии разделения.
Вопрос генералу Игорю Романенко. Вот много говорили о том, что западные союзники хотят поставить украинской армии не летальное оружие, а вот про летальное оружие так и не зашла речь. Как по-вашему, сейчас идет ли перевооружение за счет новейших образцов? Вам слово, Игорь Александрович.
Да, спасибо. Ну, я хотел бы несколько слов, если позволите, все-таки по мобилизации. Вот смотрите, у нас как бы три категории сейчас военнослужащие. Это молодежь, срочная служба призывается, но они не служат в районе проведения АТО. Мы бережем свою молодежь как будущее, но таким образом они выполняют функции внутренние, в том числе, так сказать, на границах, спокойных границах. И через полтора года они увольняются по истечении. Кроме того, значит, мобилизованные, это вот те волны, о которых вы задавали. У нас закончилась вчера третья волна, шестая волна мобилизации. Вот, это на год военнослужащие, те, которые подготовлены, выполняли задачи в АТО, и через год их необходимо проводить ротацию. Так вот, волны очередные, в том числе шестая, как раз проводилась для того, что правильно вы говорите, значит, проводить ротацию те, кто прослужили мобилизованные год в районе АТО. И, наконец, контрактники, это в основном в вооруженных силах Украины, это офицерский состав. И ввиду того, что вот сейчас, так сказать, война показала, у нас начинается процесс, думается, что он не будет действительно развиваться дальше, а не как это было, потому что несколько президентов и премьеров пытались это сделать, формирование контрактной армии, наиболее эффективной со всех точек зрения, в первую очередь с военной и с экономической тоже. Поэтому здесь вот те процессы, о которых говорили, я еще, так сказать, вот эту информацию довел. Что касается вооружений, действительно, к сожалению, для Украины пока предоставляется вооружение нелетальное. Это локационные комплексы, средства разведки, это средства подвижности, это нужные, необходимые нам вооружения, но Естественно, в первую очередь в связи с тем, что с российской стороны заведена серьезная бронетехника, нам нужны противоракеты, противоракетные комплексы, поскольку большое преимущество в авиации, нам нужны противовоздушные средства, а здесь есть серьезные проблемы. Хотя говорится о том, и союзники об этом подтверждали неоднократно, что если начнутся серьезные действия, в частности, там попытка захвата того же Мариуполя или пробить коридор на Крым, ну или подобные, то Украине такие вооружения будут представлены. А пока мы занимаемся восстановлением своей техники, модернизацией, ну и разработкой их нового вооружения, которое, правда, требует больших средств и времени, но война учит, что надо это делать, и мы этим занимаемся.
Да, вопрос Виктории. Как вы считаете, достаточно ли сил и средств сосредоточено в районе Мариуполя, чтобы отразить вот возможное нападение той ударной группировки, о которой сказал генерал Романенко?
Да, я думаю, достаточно. Я не хочу вам говорить о том, сил и средств, как бы. Ну, хочу сказать, что добровольческие батальоны, они отведены довольно-таки близко, они находятся практически здесь, на второй линии, так что в случае, если будет наступление, они готовы, ну, как бы они, в принципе, находятся здесь рядом, не на первой линии, а на второй.
Спасибо, напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа «Грани времени». Вопрос Юлию Несневичу. Как вы считаете, может ли, например, мировое сообщество вот ударить и по банковской системе России, отменить вот эти свифты, платежи?
Может, безусловно, может. И мы, там даже вопрос не столько свифтов, там одна из идей, которая была, когда обсуждали очередную волну санкции, это сейчас можно брать кредит на 90 дней, если мне память не изменяет, вообще сократить это время кредитов, и тогда оборотных средств у российских и предприятий банка просто не будет хватать. Это, то есть там есть, там, насколько я понимаю, разработан целый комплекс мер, причем это меры и против финансовой системы, это меры против значит, нашего российского энергокомплекса и против вот, кстати, то, что мы называем оборонного комплекса. Это набор таких мер есть, они, в общем, периодически мы о них слышим, и скажем так, если со стороны России начинается, так сказать, угроза вот, там, сосредоточения вооружений и так далее, то со стороны Европейского Союза тут же говорят, ребят, сделайте шаг, мы по вам ударим вот этими санкциями. То есть противостояние, оно идет вот как бы такое симметричное, но оно реально существует, безусловно.
А связываете ли вы истощение бюджета и вообще казны российской с военными расходами?
Безусловно, безусловно. Вы понимаете, у меня такое ощущение, что когда вообще все принимались решения, во-первых, у меня полное ощущение, что решение с Крымом было абсолютно спонтанным, это была совсем непродуманная идея, хотя некоторые утверждают, что там давно известно, это все фигня, потому что сама эта, так сказать, история с Крымом, она была спонтанной, она последствия ее не просчитывали. А тут еще на эти последствия наложился, так сказать, падение нефтяных цен, и российский бюджет начал схлопываться. Поэтому, кстати, проблема с востоком Украины есть еще очень для России очень важная. Если какое-то время, я не буду говорить, кстати, о, кстати, идейных соображениях, если для Украины еще возможно как бы вот замороженный конфликт, то надо понимать, что этот замороженный конфликт для России, это надо кормить еще 2 миллиона человек из российского бюджета, а денег нету. Поэтому здесь у России тоже в определенном смысле находится в неком тупике. 2 миллиона надо кормить в Крыму, а мы знаем, что это один из самых дотационных районов. А теперь получить еще 2 миллиона вот этих, так сказать, условных республик. Причем эти 2 миллиона, ну, надо просто признать, и, наверное, наши коллеги украинские ответят, там не осталось практически трудоспособного населения. Все трудоспособное население либо частично уехало в Россию, либо частично уехало на Крым. Там остались вообще обездоленные люди, которые сами себя прокормить не могут. И сегодня фактически это, кстати, ну, условно говоря, это еще одна дополнительная, так сказать, обязанность российского бюджета, который, как мы знаем, постоянно сокращается, и ничем хорошим это не закончится.
Да, вопрос Максиму Бородину. А каково сейчас экономическое положение Мариуполя? Какие там предприятия еще на плаву или уже коснулось и безработицы ваших краев? Вам слово, Максим.
Ну, на самом деле, тут ситуация двойственная. С одной стороны,
один из плюсов и минусов то, что в городе есть два крупных градообразующих предприятия. Было еще третье «Азовмаш», но оно сейчас, да, в стадии практически ликвидации, так как было в свое время не было диверсифицировано и завязано было на Россию. Вот. В итоге сейчас пожинает плоды таких решений. Два других крупных предприятия, это «Азовсталь» и металлургический комбинат имени Ильича, они сейчас работают в нормальном режиме практически. Да, есть небольшие проблемы периодически с поставками сырья, но в принципе завод, трубы дымят, работа идет, порт работает. То есть основные градообразующие предприятия наполняют бюджет, и с ними вопросов как бы, ну, минимум. Основной момент, конечно, по малому бизнесу и даже по тем людям, которые приехали сюда, очень много переехало бизнеса с Донецка, с Луганска. Но в момент обострения, когда вот были предыдущие обострения зимой, конечно, большая часть из этих людей, к сожалению, уехала дальше. В Днепропетровск, в Николаев. И вот. Поэтому основной момент в том, что как только начинается стабильность, как только прекращаются обстрелы, бизнес оживает. Город возвращается в нормальную жизнь, чувствуется ритм. Только начинаются опять боевые действия, все притихает, и опять есть тенденции к тому, что часть бизнеса потихоньку уезжает. Поэтому мы в первую очередь нужна стабильность и очень крепкая оборона. Это даст залог того, что бизнес будет развиваться и сюда будут ехать люди.
Спасибо. Вопрос генералу Романенко. Вот, как правило, сепаратисты или те, кто за ними стоит, рассчитывают на пятую колонну в тех местах, куда они собираются наступать. Как, по-вашему, вправе ли они такую ставку сделать и в районе Мариуполя?
Ну, в общем-то, восточные и южные регионы, там есть определенная часть населения, которая в той или иной степени симпатизирует России. Поэтому надо откровенно говорить. Тем более, что по самому Донбассу мы видим, как происходили события. Там тоже, значит, значительная часть вот, были приверженцы России. Часть из них взяла за оружие и имеем те последствия, которые сейчас имеем. Поэтому, значит, вот в областях южных, начиная там, ну и восточные, Харьковские, Одесская, Запорожская, Николаевские области, значит, пытаются, в общем-то, диверсионные группы работают, и их представители находить поддержку, проводить работу, проводить диверсионную работу, и не только диверсионную, но и агитационную. Но это сейчас по сравнению с тем, что было год назад, в тех областях, вот, которые сейчас заняты, или которые были больше по площади заняты, это значительно отличается. То есть большинство населения Украины, в том числе восточных и южных областей, выступают за то, чтобы на этой земле, вообще во всей Украине, наступил мир. И мы докажем жизнеспособность и свои новые перспективы отстоим путем реформ социальных, экономических. На это надеемся, над этим работают, но всему этому, конечно, мешает война, которую надо преодолеть, чем сейчас народ Украины и занимается.
Спасибо. Вопрос Виктории Придущенко. Какие средства массовой информации сейчас электронные работают в Мариуполе? И ощущается ли вот эскалация информационной войны со стороны восточного соседа?
Ну, эскалация, конечно, ощущается, но уже не в такой степени. То есть, как бы, Украина медленно, но уверенно, честно вам могу сказать, идет к победе. Вот упорством таким, можно сказать, нашим всеми усилиями и всего народа Украины. Вот я слышала разговор генерала, который говорил, что очень тяжело будет удержать границы, но еще удержать Путину придется удерживать территории. И не все сейчас очень как бы уже испытывают симпатию к России. Очень даже Мариуполь шел этот перелом восприятие и изменение мировоззрения. Те люди, которые были, так скажем, колеблющимися, они уже сейчас принимают больше проукраинскую сторону, видя стабильность и видя, как украинское правительство все-таки проводит потихоньку эту политику. И как бы там ни было, мы идем вперед, мы продвигаемся и делаем все, что возможно и невозможно. Особенно очень у нас очень сильно волонтерское движение и те активная часть вот украинцев, которая, ну, как бы сказать, загорела, такое воспоминание было Майдана, а сейчас это идет продолжение. То есть люди работают, как бы не жалея сил, все для фонда, все для победы. Где-то так.
Спасибо. Вопрос Юлию Несневичу. 24 августа будет День независимости Украины. Как вы считаете, как в прошлом году, попытаются ли сепаратисты или те, кто за их спиной стоит, сорвать этот праздник, испортить его?
Сорвать праздник, я думаю, что уже действительно невозможно, потому что ситуация, в общем, по всей территории Украины серьезно поменялась по отношению к тому, что было год назад. Ну, наверное, какие-то попытки будут, я не знаю, но... На мой взгляд, действительно, тут правильно говорят коллеги с Украины, что настроение поменялось, серьезно поменялось настроение, и вот та эйфория со стороны, так сказать, части населения юга и востока Украины, ну не эйфория, а вернее, вот такой вот пророссийский тренд серьезный, который существовал, он, конечно, существенно погас. Это, но я бы коллег тоже призвал бы не строить себе иллюзий, понимаете, такой подъем, вызванный противостоянием с Россией, он тоже будет иметь тенденцию к затуханию. И если действительно правительство, руководство Украины не сможет решать проблемы реформ, не сможет изменить социально-экономическую атмосферу, то никакие, так сказать, идейные соображения, патриотизма, все для победы, это долго не продержится, и не надо на это рассчитывать. На другом должна строиться как бы идея, вот, и сама идея независимости, она должна строиться не на ура патриотизме, а на социально-экономической мощи. И, вот если, и сегодня как раз, мне так кажется, у Украины очень серьезная проблема, не только вот то, что мы обсуждаем, так сказать, военное противостояние, но очень серьезная внутренняя проблема. А сегодняшняя украинская власть, она способна и сможет ли сдвинуться вот с той мертвой точки, так сказать, олигархического управления, которое было в Украине. И это вторая ключевая проблема для Украины, помимо вот противостояния с сепаратистами.
Максим Бородино, вопрос. 24-го будет День независимости. Как это традиционно он проходит в вашем городе? Может быть, какой-то на этот раз будет военный там аспект или парад? Вам слово.
Ну, я, прежде чем ответить про День независимости, хотел бы согласиться с предыдущим оратором в том, что на самом деле, да, в Украине сейчас идет две войны, два фронта. Один фронт – это внешняя война с агрессором, а второй фронт – это внутренняя война с той системой, которая до сих пор очень сильна, которая сильна, опять же, потому же, что есть попытки от центральной власти играть в компромисс с теми людьми, которые все время на территории Донбасса играли в свои игры и продолжают их играть. Поэтому очень важно, чтобы сейчас все изменения, в принципе, держатся это на активистах и за счет того, что есть давление Запада, которое требует реформ, которых мы хотим. Мы прекрасно понимаем, что уже ресурсов нет у тех, которые были раньше, для того, чтобы дальше их проедать. Или сейчас мы изменим реально ситуацию в стране, или мы просто потеряем страну. Поэтому сейчас очень важно победить на этом внутреннем фронте. Касательно ситуации с празднованием, ну, пока заранее ничего не объявлено, но я думаю, в любом случае, как бы, тут вопрос не в каких-то пафосных мероприятиях, в чем-то еще. Сейчас Мариуполь, несмотря на его военное положение, сюда сейчас тянутся очень много музыкантов, исполнителей и других творческих личностей, выставки проводятся. То есть, благодаря, с одной стороны, ужас в том, что происходит вокруг, но с другой стороны, это привлекло внимание к Мариуполю, и из-за этого сейчас он, в свою очередь, стал таким неким центром привлечения людей. Поэтому, ну, у любой плохой стороны есть свои небольшие позитивы. Поэтому, ну, город в любом случае сейчас, несмотря на последний обстрел, город спокоен, город уверен в том, что он надежно защищен, и никто его не собирается сдавать.
Вопрос генерала Романенко. Как вы считаете, может ли какая-нибудь международная помощь или посредничество разрядить обстановку, например, посредничество миссии ОБСЕ?
К сожалению, работа этой миссии очень во многом разочарована. Обстрелы, как пример, например, обстрелы проводятся в основном в ночное время, когда ОБСЕ не работает, как они говорят, по мерам безопасности. Кроме того, неоднократные факты имели место после работы в каких-то районах, где стояли наши войска, по отъезду группы ОБСЕ наносились удары. Нам, понятное дело, известно, что Россия как государство и военная структура имеет очень серьезное представительство в ОБСЕ. Еще с советских времен тоже понятное дело, что разведчики, они использовали все возможности, известно там, торпредства, аэрофлоты, ну и все прочее. И в том числе финансовое участие России в ОБСЕ большое. Поэтому, ну, понимаемо, что в том числе и российские представители, не только, потому что работа идет не обязательно с россиянами, значит, ну, они совмещают, к сожалению, работу по сути еще вот с такой деятельностью. И, ну, вооружение, вооруженные силы, в первую очередь Украины, а также гражданское население, очень серьезно за это платят. Поэтому ищутся альтернативы. Но пока с этим, как известно, достаточно сложно. Вот, то есть международные какие-то завести войска, которые были более эффективны, ну, хотелось бы. Ну, сложно, поскольку Россия имеет представителей в главной структуре, руководящей ООН, и она себя проявила и по факту вот с Боингом по трибуналу. То есть, чтобы под эгидой ООН это делалось, это очень сложно. Европа, и тогда эти миротворцы будут иметь другой статус. Поэтому скажем так, что определенная работа проводится в поиске альтернатив, но пока, причем это не будет, даже если бы это решились вопросы, они по процедуре решаются на протяжении что-то чуть ли не до полугода. Вот. А нам надо было бы еще вчера, потому что у нас есть достаточно много доказательств всего этого, но все это сложно реализуемо. Поэтому приходится как бы мириться вот с тем инструментом, единственным пока есть, который представляет себе ОБСЕ, работать с ними как в трехсторонней Минской, например, группе, так и в районе АТО.
Спасибо. Виктории, вопрос. Какая еще из международных структур не потеряла доверия, не лишилась его, как вот сказал Игорь Александрович, об ОБСЕ? Как по-вашему, кто бы мог стать посредником в мирном урегулировании?
Ну, я очень согласна тоже с словами предыдущего, так сказать, выступающего, потому что ОБСЕ, скажем, провалила свою миссию, как когда-то они были некоторые успешные миссии, а некоторые провалены. Так вот, в Украине я считаю, что миссия ОБСЕ провалена. И почему-то все страны очень забывают о Будапештском меморандуме. То есть Украина отдала свое ядерное оружие и получила в обмен, ну, как бы ничего. То есть фактически безопасность, вот если бы у нас сейчас было ядерное оружие, вряд ли бы мы имели эту проблему и ту ситуацию, которую сейчас имеем. Вот. И насчет еще хочу добавить, что вот предыдущее, что Украина реформу и так далее. Понимаете, люди изменились. И Украина действительно, она изменились, они стали активны, стало меняться общество, мы стали больше участвовать в жизни, в реформах, в изменениях, стремлениях и действиях каких-то. И наша власть, как бы ни странно, но имеет такие прозападный стиль прислушивания и изменения, и реформ. Да, мы идем медленно, да, нам тяжело, но мы к этому движемся.
Спасибо. Да, спасибо, Виктория. Вопрос Юлия Анатольевича. Вот 24 года назад произошла августовская революция, началась, и тогда все ее участники верили, что пойдет тюрьма народов, Советский Союз, и братские будут страны, Россия и Украина. В какой момент вот этот вектор, что ли, переломился? И
вектор чего? Вектор надежды или вектор надежды, реальности?
Или вектор вообще превратился в агрессию, в восстановление,
ну,
имперских
у меня
традиций?
Есть, у меня есть как бы определенная версия, я уже который год пытаюсь найти, так сказать, и обоснование. Дело все в том, что вот у нас в России, ну, точнее, в Советском Союзе, произошло так называемое восстание советских масс. То есть вот вырвалась наружу огромная потенциальная социальная энергия, но в силу того, что она была не очень, так сказать, высокого уровня, скажем так, правового, политического и так далее, то дальше сработал известный механизм, который описывал еще Хосе Ортега и Гассет, то массы, когда они чего-то хотят, они хотят все сразу. А так как они сами ничего при этом делать не хотят, то для них единственный инструмент остается государство. И начинают требовать от государства, чтобы государство решило все проблемы. Вот где происходит перелом. Вот, ну, кстати, в той же работе знаменитой «Восстание масс», там Хасер Тагигасет, когда описывает эту ситуацию, он говорит, появляется государство, массовое государство. Государство рассчитано на вот эту безликую массу. И он тут же приводит замечательный пример, это Муссолини, это фашистская Италия. Идея та же самая. Все ради государства, ничего кроме государства. И вот на постсоветском пространстве в большинстве республик постсоветских именно вот это и произошло. Появилось вот это государство, этатистское государство, государство, в котором граждане считают, что государство им должно все, а дальше государство, естественно, в силу специфики этого института, оно становится таким вот жестким суверенитетом, требующим себе для себя все, такой молох, который пожирает человеческое сообщество. Некоторым республикам удалось из этого вырваться, Прибалтике, в силу определенных вещей. Какие-то шаги в сторону того, чтобы оторваться от этой системы, сделала Молдова, сделала Грузия. Вот пыталась несколько раз сделать Украину, сейчас она опять, так сказать, на этом перепутье находится. А все остальные республики, они и живут в этом состоянии. А, понимаете, договориться с режимами, договориться между собой режимы авторитарные, они реально не могут. Они же как бы каждый ждет, пока другой не ослабнет, чтобы себе оторвать кусочек. Это понятная история. То есть дружба дружбой, а что-нибудь утащить всегда хочется.
Да, давайте вопрос генералу Игорю Романенко зададим. Каких можно событий ожидать в ближайшие дни? По каким сценариям может развиваться ситуация вот вокруг Мариуполя?
По Мариуполю, вот как известно, сутки назад была такая проба, разведка боем. Это ударной группировки, которая была сформирована рядом. Значит, такие же были действия на других участках. К 24-му возможно и очень высокая вероятность, ну, к празднику нашей независимости или дню, праздновать в условиях войны, наверное, не то слово, а вот дню независимости, значит, мы ожидаем, в общем-то, серьезные провокации. Они, я думаю, не будут выше тактического уровня, но вот на таком возможно, потому что, ну, Путин сам по себе, вот это руководство, оно нацелено на такие. Тем более он старый кегибист, а там такие подходы были очень распространены, и поэтому мы ожидаем. Но чтобы они переросли в что-то более широкомасштабное, я не думаю, сил таких, в общем-то, для полномасштабной однозначно сил нет. Хотя в потенциале Россия такие имеет силы, ну, по всей своей территории. Но для этого надо некоторое время, то есть несколько недель, чтобы они были собраны, сконцентрированы и сформированы в соответствующие группировки и применены в Украине. Что маловероятно по тем условиям, которые имеют место. Поэтому, несмотря на то, что обстановка за последнее время обострилась на линии соприкосновения, то есть ее степень и уровень ведения боевых действий вырос приблизительно до уровня ведения боевых действий в районе Дебальцево. Но, несмотря на это, я все-таки с таким небольшим, но оптимизмом смотрю в будущее, в том смысле, что не ожидаю развертывания этих действий до, значит, ну, уровня, там, скажем, даже оперативного, не говоря, а стратегическим. И надеюсь, что к осени все в большей степени будет играть вопросы военно-политические. И здесь правильно говорилось, на мой взгляд, я поддерживаю такой подход, военно-экономический.
Спасибо. Ну, мы надеемся, что то, что Виктория вот сожалеет о том, что у Украины нет ядерного оружия,
это эмоция.
Да, это эмоция, да. И я так понял, по настроению Максима и Виктории, население Мариуполя готово к отражению провокаций и принял все меры предосторожности. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Конечно, визит российского лидера в начале этой недели на полуостров отторгнутый добавил напряженности между Москвой и Киевом. Спасибо моим гостям за участие в нашем прямом эфире. Я помню, что мы обсуждали эскалацию боев на востоке Украины. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».